В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 10 октября, сегодня среда, и в сегодняшних «Донбасс Реалиях» говорить будем о таком. Что за населенный пункт возвращен под контроль украинской армии?
Мирні мешканці залишали його.
Бубка, Подкопаева, Верняев. Спортивные имена Донбасса. Тишина. Прекратились ли взрывы боеприпасов в Черниговской области? О. Российские издания «Новая газета» и РБК сообщают, что в оккупированный Донецк приехали политтехнологи, которые называют себя представителями администрации президента России и лично Владислава Суркова. Однако, по словам российских политологов и журналистов, они самозванцы. В то же время в самой России ликвидировано управление президента по сотрудничеству со странами СНГ, которое занималось, в частности, и Донбассом. Кто теперь куратор оккупированной части Донбасса? Об этом поговорим в студии. У нас в гостях журналист и политолог Сергей Гармаш. Друзья, высказывайте свои соображения о том, что сейчас происходит в оккупированном Донецке. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Луганская область выделит деньги на помощь в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на Черниговщине. Об этом сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации Сергей Филь. По его словам, в 2015 году Луганская область пережила такую же трагедию, и преодолеть последствия этих событий помогла ей вся Украина. Напомню, взрывы на складе вооружения близ города Ичня в Черниговской области начались в ночь на 9 октября. Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали более 12 тысяч человек. Один украинский военный погиб, еще двое были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 39 раз открывали огонь по позициям украинских военных, применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В группировке ЛНР, в свою очередь, обвиняют украинских военных в 11 обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Ясиноватой. Военно-морские силы Украины проведут учения в Азовском море с 10 по 12 октября, сообщает командование ВМС ВСУ. Практические занятия будут проходить в Бердянске и Бердянском районе. Напомню, в начале сентября Совет национальной безопасности и обороны принял решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море. Военно-морской флот там начал формирование своей базы. Помощник президента России Владислав Сурков сегодня встретился в Москве с так называемым исполняющим обязанности главы группировки ДНР Денисом Пушилиным. По сообщению российских и сепаратистских СМИ, на встрече обсуждались вопросы подготовки к так называемым выборам главы Народного совета ДНР, а также социальные проблемы неподконтрольной части Донбасса. Напомню, по информации Reuters, Владислав Сурков является куратором группировок ДНР и ЛНР на Донбассе. Кроме того, Сурков был включен в санкционный список Евросоюза, США и присоединившихся к ним стран за его роль в конфликте в Украине и аннексии Крыма России. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Кабинет министров Украины одобрил создание Шосткинского пограничного отряда госпогранслужбы. Новый отряд будет действовать в Сумской области на границе с Россией. Правительство отмечает, что создание нового органа обусловлено необходимостью повышения надежности охраны и уровня защищенности на украинско-российском участке госграницы. В Берлине открылась фотовыставка «Дети в войне», посвященная конфликту на Донбассе. Об этом сообщила посланник посольства Украины в ФРГ Ирина Тыбенко. Она отметила, что сегодня зона боевых действий на востоке Украины является одной из самых загруженных по количеству мин и взрывчатых веществ в мире. Противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы, являются причиной большинства случаев смерти или ранения гражданского населения. Выставка 32 работ украинских и международных фотографов продлится до 20 октября. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы включим наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403 и Viber 066 901 24 34. Сегодня обсуждаем политические процессы, которые проходят в оккупированном Донецке. Кто сегодня куратор оккупированной части Донбасса? Звоните, участвуйте в нашем разговоре, задавайте свои вопросы, а пока что к другим темам.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Еще один населенный пункт на Донбассе возвращен под контроль украинской армии. Штаб операции объединенных сил заявил о том, что в Волновахском районе Донецкой области украинские спецназовцы заняли село, которое находилось в так называемой серой зоне. Оно было брошено, но из этого населенного пункта российские гибридные силы регулярно обстреливали позиции ВСУ. Как далеко продвинулись украинские военные, выяснял Дмитрий Донской.
Волновахский район южнее Донецка. Там в серой зоне расположен населенный пункт, который еще в начале войны бросили местные жители из-за террора пророссийских боевиков, рассказывает пресс-офицер операции объединенных сил Владислав Петровский. Но название села военные не уточняют.
Територія, в якій до війни мешкало понад 80 осіб, впродовж 4 років війни залишалось дійсно порожнім. Мирні мешканці залишали його, бо окупанти, попри Мінські угоди, заходили в село, грабували хати і тримали людей дійсно в страху. Після того, як населений пункт спорожнів, бойовики ховалися в залишених будинках. Звідти обстрілювали позиції наших українських військових.
Этот населений пункт взяла під контроль одно із подразділень спецназа. Українська армія продвинулась на 1200 метрів вперед. Почти вся територія, по даним воєнних, оказалась замінірована протипіхотними мінами російського производства. МОН-50 і ПМН-2, запрещеними Женевской конвенцией. Украинские военные нашли здесь российские сухпайки, тушенку с маркировкой городов-изготовителей Пермь и Москва, а также медикаменты и остатки боеприпасов российского производства. Дома в поселке преимущественно разрушены и разграблены. После того, как ВСУ заняло село, пророссийские силы регулярно его обстреливают. Запускают беспилотники и провоцируют на бой, рассказывает офицер подразделения спецназа, которое находится сейчас в населенном пункте. Поэтому о возвращении сюда жителей речь пока не может идти.
Это селище между двумя позициями, между нашими и противником, оно уже довольно-таки давно в сірій зоні. Велика відстань між нами та ним, але ми його стримуємо. Вночі періодично проводяться провокації з боку противника. Вони намагаються провокувати нас на контакт, визначити наші вогневі позиції, визначити кількість особового складу, який тут знаходиться.
В то же время группировка ДНР на своих сайтах опровергает, будто бы объединенные силы продвинулись в серую зону под Волновахой. Российские силы назвали видео ВСУ постановочным. По ночам украинские военные принимают бой. К утру стрельба прекращается, сообщают в штабе. В отбитом селе придется долго работать сапером, говорят спецназовцы. Они ходят, что говорится, нога в ногу. Видно, что территорию минировали профи. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Донбасс всегда славился спортивными достижениями. Достаточно вспомнить шестовика Сергея Бубку, гимнастов Лилию Подкопаеву, Олега Верняева и Игоря Радивилова, легкоатлетку Ольгу Солодуху, штангистку Юлию Калину, пловца Виктора Смирнова. Секрет успеха – это тренер и талант самих спортсменов и, конечно же, добротная спортивная база. В каком состоянии она сегодня? Какие спортивные объекты функционируют, а какие простаивают спустя 5 лет вооруженного конфликта в регионе? Об этом рассказывает блогер радио «Донбасс Реалии» из оккупированного Донецка.
Итак, Визитная карточка Донецка – домашний стадион «Шахтера» «Донбасс-Арена». На ее возведение в свое время потратили 400 миллионов долларов. За время боевых действий «Красавица-Арена» дважды подверглась обстрелам в 2014 году. В результате первого обстрела пострадал энергоцентр коммуникации, оборудование и фасад стадиона. После второго посыпалась небольшая часть остекления. До сих пор его так до конца и не восстановили. Боевики убрали из парка 4 заглавных буквы FCSD, по которым стадион узнаваем. К лету этого года нынешние руководители футбольного стадиона восстановили газон, заново открыли музей футбольного клуба «Шахтер» и даже начали проводить экскурсионные туры по Донбасс-арене. Вход 60 рублей, примерно 25 гривен. Экскурсии по арене 150 рублей. В мае 2019 года тут планируется провести матч между сборными ДНР и Абхазии. Региональный спортивный комплекс «Олимпийский», пожалуй, второе по значимости спортивное сооружение, был возведен в 1958 году и ранее назывался «Локомотив». С 2014-го подвергся национализации со стороны группировки ДНР. Спустя год тут прошел сепаратистский форум «В путь единства», где члены движения «Донецкая республика» якобы продемонстрировали дух народа непокоренного Донбасса. Еще через год, осенью 2016-го, здесь провели футбольный кубок ДНР. С 2017-го на стадионе раз в году стали проводить открытые чемпионаты по пожарному кроссфиту и турниры по смешанным единоборствам. В годовщину незаконного референдума 11 мая горожан здесь поздравляют российские исполнители, которые уже не так популярны и не очень востребованы. Александр Буйнов, Александр Маршал, Чичерина, группы «Челси», «Русский размер», «Мираж» и так далее. А в остальное время футбольно-легкоатлетический стадион, как правило, простаивает. Тем не менее, внутри здания самого РСК работают секции по единоборствам, дзюдо, рукопашный бой, боевое самбо, джиу-джитсу. Стадион «Кировец». В 2013 году этот спорткомплекс местные власти реконструировали. Во время чемпионата мира по легкой атлетике среди юниоров Кировец стал тренировочной базой для иностранных спортсменов. В настоящее время здесь проводят матчи чемпионата между местными футбольными клубами. Еще в спорткомплекс Кировец приезжают, чтобы поплавать в бассейне. Здесь имеются 6 дорожек по 25 метров. Для взрослого 4 занятия обойдутся в 240 рублей или в 100 гривен. Стадион «Шахтер», расположенный в парке культуры Щербакова, был открыт в далеком 1936 году. Сегодня первая домашняя арена футбольного клуба «Шахтер» пустует. Газон на поле полностью выгорел, а сам стадион зарос травой. Рядом с этим футбольным сооружением лишь иногда проводят соревнования по автоспорту и картингу, а также выставки собак. Простаивает и знаменитый дворец спорта «Дружба». В 2014 году боевики ДНР захватили его, разграбили и подожгли. Почти полностью уничтожена западная часть здания. Функциональный манеж так до сих пор и не восстановили, а ведь именно здесь ранее неоднократно проходил престижнейший международный легкоатлетический турнир «Звезды шеста». В 2009 году дворец спорта реконструировали под ледовую арену, и тут заиграл хоккейный клуб «Донбасс». С началом боевых действий донецкие хоккеисты были вынуждены переехать в Дружковку. С тех пор их домашним стадионом является ледовая арена «Альтаир». Таким образом, одни городские спорткомплексы находятся в хорошем состоянии, и дончане занимаются там физкультурой. Другие, в основном крупные, простаивают или повреждены. Оно и понятно, в ближайшее время в регионе можно забыть о проведении международных первенств. Хотя жители явно соскучились по большому футболу и другим масштабным турнирам, как это было раньше.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Друзья, переходим к общению в нашей студии. У нас в гостях журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Обсуждаем информацию, которую обнародовали российские издания «Новая газета» и РБК. Они сообщают, что в оккупированный Донецк приехали политтехнологи, которые называют себя представителями администрации президента России, лично Владислава Суркова. Однако, по словам российских политологов, с которыми пообщались эти журналисты и других их источников, эти люди просто самозванцы. В то же время в самой России на днях ликвидировали Управление президента по сотрудничеству со странами СНГ, которое занималось в частности и Донбассом, и которое возглавлял помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Что же происходит? Кто теперь курирует Донбасс? Об этом мы и поговорим. Друзья, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире 0800 300 403, номер прямого эфира. Также у нас есть Viber, его номер 066 901 24 34. Ждем ваших звонков, мнений, сообщений. Уже говорят, что есть слушатели. слушатель, но сначала спросим хотя бы что-то у нашего гостя. Сергей, вот указ президента Российской Федерации Владимира Путина преобразовать управление президента Российской Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, в управление президента Российской Федерации по приграничному сотрудничеству. Это то самое управление, которое курирует вот помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков. Журналисты РБК сообщают о том, что по их источникам около половины штата, кадров этого управления выводятся за штат, сокращаются зарплаты, происходит не пойми что, сотрудники этого управления не знают, чего им ожидать, некоторых уже точно уволили. Вот что происходит, чтобы наши слушатели понимали, особенно если учитывать, что, скорее всего, это управление занимается и ОРДЛО, оно его курирует.
Ну, оно им занимается, собственно. Знаете, здесь можно смотреть на вот эти ротации, скажем так, двояко. Ну, во-первых, смена кураторов не происходит, поскольку Сурков остается куратором Донбасса, и это управление, меняя название, остается в подчинении фактически Суркова. А то, что меняется название, ну, они фактически просто всему миру уже показывают свою политику. То есть, что вот все приграничные территории, скажем так, входят в их зону ответственности. Раньше там было страны СНГ,
Северная... И признанные псевдореспублики.
Да, Абхазия, Северная Осетия. Но если бы они туда еще добавили и Донецкая Народная Республика, и Луганская Народная Республика, было бы очень длинное название. А так, фактически, скажем так, они решают этот вопрос. Но вообще все, что сейчас происходит, вот, после убийства Захарченко вокруг Донбасса, показывает, что все-таки есть серьезная борьба в Москве. Я считаю, что борьба не просто между башнями, как модно говорить, Кремля, а борьба именно за, скажем так, продолжение вот нынешней политики, политики затягивания конфликта и постоянной манипуляции этим конфликтом. Мы помним, было интервью Чеснокова, это правая рука, левая нога Суркова, ОТАС буквально недавно, где он сказал, что они будут добиваться выполнения политической части Минска хоть 50 лет, да, но вот все равно они добьются федерализации Украины. Украины добьются своего.
Это политолог, который назвать близким к Владиславу Суркову.
Ну, фактически его голос. С другой стороны, мы видим, что есть в Москве силы, которые устали от, скажем, украинского конфликта. Они несут убытки от санкций экономических. Они заинтересованы в сотрудничестве с Европой, в том числе и с Украиной, тоже здесь делают серьезные деньги. И я думаю, что вот убийство Захарченко было спровоцировано этими силами все-таки для того, чтобы подвинуть немножко Суркова, отодвинуть, скажем, от влияния на украинские процессы и реализовывать другую политику. Там тоже речь о Минске, скажем так, но все-таки Минске более приемлемым и более ну, скорым, да, то есть для Украины. Это в том числе и для России. Это в том числе и введение миротворцев, о которых говорит Волкер, что мы вводим миротворцев для реализации политической части Минских соглашений фактически. По идее, это должно Россию устраивать.
Что это за силы? Кто противостоит Суркову, который вот главный идеолог этой компании?
Скажем так, я могу судить только по российским СМИ. Называли Сечина, хотя это второй человек считается, там, близкий, наиболее близкий к Путину. То есть силы, скажем, сейчас их озвучивать сложно, на самом деле, но они проявляются, их действия проявляются просто. И вот вспомните, после убийства Захарченко Сурков фактически два дня молчал, он взял паузу. Более того, после убийства, когда он все-таки уже опубликовал свое обращение к Захарченко, как к живому, но к покойному, он ни разу не сказал, что виновата в его смерти Украина, в отличие от всей остальной Москвы. То есть он понимал, что это не Украина, в принципе. Я думаю, он специально этого не говорил для того, чтобы все-таки, в конце концов, кто-то в Москве из его противников понес за это даже ответственность. Он все-таки очень близок к президенту, в этом его, собственно, ресурс власти, что он имеет доступ к телу и таким образом может влиять на принятие решений. Вот у Суркова одно видение, скажем, развития России, которое он обозначил в своей программной статье, помните, «Одиночество», по-моему, оно называлось.
«Одиночество полукровки».
Да, то есть это вот действительно отдельное, не Европа, не Азия, вот полукровка, одинокая, и нам надо с этим смириться, он пишет, и просто выстраивать политику. Есть элиты, которых на Западе есть деньги, есть семьи, скажем так, и они хотят все-таки более интегрированно жить вместе с остальным миром, их это не устраивает. Все это отображается сейчас на Донбассе. И сейчас, когда Сурков взял инициативу все-таки в свои руки, мы видим это, то есть и назначение Пушилина в том числе об этом говорит, и он всячески пытается демонстрировать то, что он влияет на процесс. Вот сегодняшняя встреча Пушилина с Сурковым, о которой сразу стало известно в ТАСС, да, почему-то написал, хотя раньше не афишировали такие вещи. Ну, рабочая
встреча... Кстати, да, это такая своеобразная сенсация. Помощник президента России встретился с главой группировки ДНР.
ТАСС, причем это сразу... Это, ну, видно, что это намеренный выброс информации, видно, что это сделано для того, чтобы показать, кто руководит процессами, кто курирует, то есть это демонстративно. Потому что действительно после, скажем так, убийства Захарченко в Донецк поехали многие, началась борьба за власть, и там вот дети капитана Гранта поперли, и все от Суркова. Либо от других, скажем так, крупных центров, как Губарев, когда его не пропустили, не зарегистрировали, он же поехал тоже в Москву искать поддержки влиятельных сил, как он сказал, да, других центров. То есть они есть, эти силы, эти центры, и Губарев туда, скажем так, ездил. Поэтому сейчас, скажем, демонстрируется, кто все-таки хозяин на этой территории, и идет вот эта вот, ведется борьба между разными видениями в Москве, как России жить дальше все-таки, либо затягивать этот конфликт, использовать его для разрушения Украины фактически, либо все-таки как-то пытаться сосуществовать, опять же, с пользой для России, но чтобы этот конфликт, знаете, есть пословица «ужасный конец» или «ужас без конца». У Сурков сторонник «ужаса без конца», да, а есть люди, которые все-таки за ужасный конец.
Господин Гармаш, и все-таки вот реорганизация этого управления по приграничному сотрудничеству и вот по источникам российских журналистов, урезание бюджета, урезание кадрового состава, да, очень много людей, которые, в частности, курировали Донбасс, уволены, как сообщается. Это некое все-таки обрезание функционала Суркова, то есть он уже не будет так волен в своих действиях на оккупированных территориях, и борьба, которую вы говорите, да, этих башен условно Кремля, она продолжается и будет продолжаться. То есть то, что сейчас Сурков встретился с Пушилиным в Москве, это еще ничего не значит окончательно, с вашей точки зрения?
100% ничего не значит. Борьба будет продолжаться, поскольку санкции, все это продолжается. То есть все последствия, которые заставили в Москве кого-то действовать, они продолжаются, все эти тенденции сохраняются. Поэтому борьба будет дальше вестись. Мне, честно говоря, трудно судить, вот насколько там действительно кого уволили. Но я думаю, что это, возможно, действительно просто чистки чисто бюрократические, поскольку но все равно этими территориями занимаются и ФСБ, как бы это, ну, открыто тоже, да, и ГРУ, это вся военная машина, как бы местные же не имеют влияния на военные.
Причем, что интересно, группировка ЛНР контролируется полностью ФСБ, насколько известно.
Да, да. Плюс еще сейчас уже появилась охрана, как там президентская эта структура, вылетела из головы. Ну, понятно, в общем, который генерал недавно, помните, вызывал на дуэль Навального. Вот. Тоже близкий человек.
Валерий Золотов.
Да, да, появилась еще и третья сила, которая тоже пытается чего-то там урвать. Поэтому борьба будет идти, скажем так, я не думаю, что меньше будет кураторов. Просто, может быть, как-то они будут пытаться все-таки поделить сферы влияния для того, чтобы не пересекаться. Потому что конфликты, конечно, Москва не заинтересована в конфликтах на этих территориях.
0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. Свои вопросы и реплики можете писать и в чате на канале Радио Свобода Онлайн, где идет прямая видеотрансляция нашего разговора. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Алло.
Здравствуйте, выключите, пожалуйста, приемник и представьтесь.
Хорошо. Меня зовут Юрий. Меня слышат по обе стороны. Донецк, Луганск тоже слышат, да?
Да, откуда вы?
Я из Харькова, но я военный. Я хочу так сказать. Держитесь. Территория Донбасса и Луганска, так же, как и Крым, всегда были наши. Слава Украине, ублюдки. Мы скоро будем там. Спасибо.
Спасибо, только давайте не использовать ненормативную лексику. Но спасибо за звонок. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800-300-403. Можете звонить, задавать свои вопросы. Давайте послушаем, как описывают ситуацию в оккупированном Донецке журналисты «Новой газеты». Вот о чем они пишут, журналистка, которая там непосредственно побывала.
В ЛНР определились с кандидатами. Там все более прозрачно и спокойно. В ДНР, где больше денег и больше возможностей, на выборы приезжают новые кураторы. В окружении в Рио главы Пушилина появляются новые советники. И практически каждый прикрывается виртуальным мандатом от администрации президента РФ. Чуть больше месяца назад в Донецке появилось два куратора с позывными «Чайка» и «Патриот». «Чайку» зовут Сергей Анатольевич. «Патриота» просто Дмитрий. Они принимают людей в одном из административных зданий правительства ДНР. Не все действующие депутаты могут к ним попасть, а попасть необходимо, ведь, как утверждают сами кураторы от АП, это шанс пройти в следующий состав парламента по итогам выборов. Сами себя «Патриот» и «Чайка» называют политтехнологами, а неделю назад приехали еще два куратора, которые тоже позиционируют себя как политтехнологи администрации президента – Денис Лотов и некая София. По данным «Новой газеты», Денис Лотов и София в Донецке говорят, что приехали по личному поручению Владислава Суркова. Встретились с Пушилиным, вопрос касался еще одного претендента на должность главы республики Губарева. Якобы поручение Суркова было таким – негативно Губарева, чтобы ослабить все его позиции. Пушилина порадовали тем, что к нему якобы выехала группа политтехнологов из Москвы улучшать имидж. Денис Лотов – очень мутный и сомнительный персонаж. Везде и всем представляется помощником Владислава Суркова и важным человеком от АП из Москвы. Это не соответствует действительности. Смешно даже обсуждать. Лотов – талантливый мошенник или провокатор, не более того, говорит Вадим Самодуров, политолог, близкий к Кремлю.
Это была цитата из публикации в российской «Новой газете» о так называемых политтехнологах, патриоте, чайке Денисе Лотове и Софии, которые сидят вот в здании на бульваре Пушкина 7Б в оккупированном Донецке. Мы попросили еще Владимира Дергачева, корреспондента российского издания РБК, прокомментировать, почему, собственно, РБК, как они говорят, по своим источникам, называют этих политтехнологов не совсем связанными с администрацией президента и, попросту говоря, самозванцами.
Суть в том, что во время ликвидации правления все по указу президента выводятся за штат. В течение месяца проходят оргштатные мероприятия, в связи с которыми привяжется вся сетка расписания, да, сотрудников. И, ну, как нам несколько источников сообщили, половина сотрудников, которые выпали за штат, они не вернутся. В том числе Максим Поляков, который зам Олега Коруна, да, и известен как человек, один из людей, который курирует, да, вот территории, да, Луганскую и Донецкую Народную Республику. Сейчас процесс идет перетряхивания штатного расписания. И, многие люди, да, которые, ну, отвечали за Абхазию, за Осетию, за Украину в целом, в том числе за эти территории, они уходят. Просто они меняются, и не очень понятно, будут ли на их место набирать новых людей.
Сергей, вот видим какое-то номинальное такое бескураторство на оккупированных территориях. Как такое Россия может допустить? Вот работают сейчас люди, называющие себя политтехнологами, о связях, заявляющие о связях с администрацией президента Российской Федерации, но они, по сути, никто. Это упущение России в связи с реорганизацией этого управления. Это специальная стратегия. Вот управляйте, но и двигайтесь в русле, которое нарисовал Владислав Сурков. Это что-то еще?
Я думаю, опять же, это результат вот этой вот борьбы все-таки, поскольку всем и Суркову, и второй, скажем так, башне выгодно, да, вот, скажем, пауза, когда процессы немножко отпущены. А с другой стороны, я бы не сказал, что, ну, есть какое-то неуправляемое процессы, собственно. Ну, а что изменилось? Ну, все продолжается. Уходят какие-то люди, которые где-то какие-то справки, может быть, для Суркова или Путина готовили, насколько реально они влияли именно на управление этой территорией, я имею в виду управление, да? Я очень сомневаюсь, что они реально влияли на управление этой территорией. Поэтому, мне кажется, мы больше говорим, на самом деле, больших последствий, скажем так, для управления именно, ну, и сейчас их нет.
Что интересно, не они не управляют этой территорией, а консультируют Дениса Пушилина в этой избирательной кампании,
это
что особенно...
Это политтехнологи, так называемые, опять же... Не все из них политтехнологи, судя по тому, что вот я читал, они же не скрывают, что они воевали там, да, вот этот Сергей Анатольевич и патриот, так называемый, один из них хромает, якобы, они принимали участие в захвате здания. То есть я думаю, что это сотрудники ФСБ как раз, политтехнологами их называть очень с натяжкой можно. Поэтому, как бы, вот, кстати, очень интересный момент, пока не забыл, просто в информации ТАСС вот о встрече Суркова с Пушилиным, там приводится фамилия некого Алексея Филатова, и прямо отпишется, что он отвечает за выборы, за организацию выборов ДНР ЛНР. Вот эта вот прямота, она тоже показывает, что все-таки Сурков берет уже, знаете, такой, серьезный реванш и показывает всему миру вообще, куда будет двигаться Россия в этом направлении. Что либо вы принимаете наши условия, либо мы действительно подминаем Донбасс под, скажем, формат Южной Осетии, Абхазии, с намеком на возможное признание. А Затулин тоже недавно выступал и говорил, что есть такой законопроект, на всякий случай он лежит в России уже в Госдуме. Поэтому вот эта вот демонстрация просто, скажем так, политики России и ее бескомпромиссности. То есть вот они хотят сказать, что не надо на нас давить, все равно будет так, как мы, скажем, хотим, и мы будем к этому идти.
Да, эти связи, которые раньше скрывались, теперь уже не скрываются. Хотя, опять же, об этой встрече сообщил тот же самый Чесноков, политолог, да, которого вы называете правой рукой Владислава Суркова. Есть слушатель по Вайберу. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день или вечер, я не в курсе, что у вас там. Я звоню вам из города Сакраменто, штат Калифорния.
Очень приятно.
Меня зовут Валерий. У меня такая как бы реплика насчет ДНР и ЛНР. Там не будет никаких изменений, пока... Знаете, как они говорят, что как из Москвы, что вот украинская хунта, там надо менять. Это можно переадресовывать к ним. Пока не будет изменений в Кремле, никаких изменений в ДНР и ЛНР не будет. Просто будет обмен. Захарченко, Пушилин. Губарев, Гиркин, там можно менять до бесконечности. Но это этим не исправить всю ситуацию. Ни в ЛНР, ни ДНР. Потому что если есть заинтересованность в этом конфликте, там замороженном, не замороженном, все идет от Москвы. И они будут делать так, как они хотят. И тут без разницы, кто будет там в ДНР или ЛНР, это никакой роли не играет. Все идет оттуда.
Понятно, но мы как раз... Да, пожалуйста.
И еще, опять же, много зависит от позиции Украины, как она будет продавливать это все в ООН, в ПАСЕ, в НАТО, как она будет стойко стоять. Но единственное, что больно, что в Верховной Раде очень многие, как бы, знаете, одевают вышиванки, но они не в ту сторону смотрят. И это очень больно, это обидно. Я сам по себе войну видел свои... мне было лет 12, когда в нашу Молдову приехали, ну, можно сказать, их там нет. Я-то все помню. Это все на моих глазах было, и мне очень жаль вашу страну, честное слово. Просто обидно, что даже 5 лет войны Верховная Рада там и в других местах, они как будто зомбированы, как будто... Они не видят, что происходит.
Понятно. Вот так выглядит ситуация политическая в Украине, в оккупированном Донецке и солнечной Калифорнии. Напомню, 0800-300-403, номер прямого эфира, Viber 066-901-2434. У нас в гостях президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса Сергей Гармаш. Говорим о том, кто теперь кураторы Донбасса. Сергей, вот вы сказали о том, что есть альтернативное мнение в Москве о том, как стоит развиваться событиям на оккупированной части Донбасса. С вашей точки зрения, насколько вероятен этот сценарий и хорош ли он для Украины? Вот это вот продавливание, да, более мягкое продавливание ОРДЛО в состав Украины.
Я бы не сказал, что это более мягкое продавливание, это вот просто какое-то обозримое продавливание, да.
Давайте опишем, какие-то месседжи будут.
Месседжи – это введение миротворцев.
На российских условиях, на охранять ОБСЕ?
Смотря что, нет, на условиях, скажем так, американских, которые Волкер озвучил, но они немножко отличаются от украинских, потому что Волкер называет что? Прекращение огня, введение там военных формирований, проведение выборов.
Взятие границы под контроль.
Вот в том-то дело, что после уже всего Волкер называет взятие границы под контроль последним пунктом. Вот это меня очень серьезно, честно говоря, беспокоит. Но это компромиссный вариант для России, скажем, для вот этих сил, которые хотят компромисса. Но для Украины я не считаю, что это лучший вариант. Что он, скажем, может быть, он немножко лучше, чем сейчас, когда вообще процесс никуда не идет. Но мы должны бороться за то, чтобы все-таки выборы проходили на контролируемой нами территории, а не на территории. территории, которую контролирует Россия, потому что я представляю, что там будет с этими выборами. И это все равно нас подведут к федерализации. А федерализация, на мой взгляд, это просто разрушение единства Украины. Поэтому здесь нельзя говорить, что выгоднее нам. Скажем так, потому что не мы формируем эту политику, скажем, повестку дня не мы формируем. Когда мы будем ее формировать, тогда можно будет говорить о выгоде для нас. Сегодня ее формируют, скажем так, США в данном случае и Россия все-таки.
Способна ли Украина в данной ситуации как-то формировать свою самостоятельную политику, повестку? Вот что может сделать Украина сейчас, вот с вашей точки зрения? Ведь без США за спиной вряд ли что-то, ну, сдвинется с места, если сейчас вот идут переговоры по линии Уолкер-Сурков, да, и украинский президент ни с кем не переговаривается, все делается за спиной Украины, согласие самой Украины.
Ну, скажем так, как, что мешает украинскому президенту переговариваться все-таки? Я думаю, что если бы украинский президент опирался на народ, на свой, а он его почему-то боится и больше опирается на западных партнеров, у которых свои интересы. Давайте не забывать, что в Минских соглашениях, кто у нас в Минском процессе сейчас? Германия, которая строит сейчас Северный поток-2, Франция.
Вы про нормандский формат.
Да. Ну, это же участники Минского соглашения фактически. То есть у них свои интересы. Знаете, я когда встречаюсь с европейцами, у них главный интерес, чтобы у нас здесь не было войны, которая приведет к тому, что в Европу побегут беженцы. Какая у нас тут, будет ли вообще Украина, честно, у меня такое ощущение, что им все равно. Они даже говорят, что хотите наступать, наступайте, но только захватите эту территорию в течение недели. Если больше, то весь мир будет против вас. Если вы успеете, то победителей не судят. Поэтому здесь о принципах, о ценностях речи нет. Здесь чистый прагматизм. А у американцев свой прагматизм, все-таки ослабляется санкциями России. У европейцев свой прагматизм, они хотят торговать, и им невыгодно
конфронтация. Не вся Европа, но некоторая часть Европы достаточно влиятельная политически.
Ну, большинство, скажем так, те, которые действительно самые влиятельные. Поэтому, а у нас свой интерес. Мы хотим освободить свою землю, мы хотим, чтобы все граждане Украины были гражданами Украины, равными, а не, как сказал военный, который сюда звонил, ублюдки. Да, я не понял, кому он, честно говоря, привет передал, только ублюдкам или всем, кто там находится. Вот эта вот неоднозначность, она разрушает Украину. Действительно. И она будет постоянно разрушать Украину, пока у нас будет хорошая Украина и плохая Украина. А такое будет, пока есть, скажем, территории, которые сейчас оккупированы, а потом хотят дать особый статус, а он же предусмотрен Минским соглашением.
Этим законом, да, есть закон с отложенным действием об особом
статусе. Поэтому, ну, как бы вопросов много все-таки. И мне кажется, если бы Украина хотя бы была инициативной, в данном случае. Ну вот, например, почему в тот же Минский процесс не поднять вопрос о том, что делегация, которая сейчас там, ну, так называемая делегация от ДНР, ЛНР, они ведь никого не представляют на самом деле, они самозванцы. Кто их мог туда послать? Захарченко, который поставил свою визу как частное лицо под Минские соглашения, его уже нет в живых. Плотницкий тоже неизвестный, я думаю, его тоже нет в живых. Кого они там представляют? Республик мы не признаем, они не могут там республики признавать. Ну, масса таких вопросов, понимаете, которые мы можем задавать и можем ставить. Опять же, мы еще раз продлили действие закона об особом статусе, еще раз на год. Мы могли его не продлевать, это не является нарушением Минских соглашений, потому что в Минских соглашениях написано принять закон, мы его приняли, он 3 года действовал. Бесконечно продлевать в Минских соглашениях не написано. Так же, как Россия сейчас проводит выборы на оккупированной территории, и она говорит, что это не нарушение, потому что в Минских соглашениях не написано, что нельзя проводить выборы. Там говорится о местных выборах, а не вот так называемых народных советов и глав республик. Поэтому, понимаете, мы как-то вот, Россия действительно постоянно ведет, скажем, она постоянно создает информповоды, она постоянно заставляет реагировать нас и Европу. А мы, ну, скажем, нашей позиции вообще нет. Нам все время рассказывают, извините, штампами, что вот если мы не примем, то там санкции снимут. Хотя где написано, что санкции привязаны к чему вообще?
Да, и причем Россия повышает ставки. Вот мы к этому привыкаем постепенно, но это действительно раньше бы представить себе трудно было бы, чтобы вот по сообщению того же Алексея Чеснокова, политолога, близкого к Владиславу Суркову, Денис Пушилин пригласил Владислава Суркова в Донецк, и Сурков якобы согласился. То есть мы можем ожидать еще помощника президента Российской Федерации, который приедет в оккупированный Донецк. То есть, и вот такие вот вещи. Сергей, хотел вас еще спросить, ровно месяц остается до так называемых выборов в ДНР. С вашей точки зрения, зачем вообще они нужны? Зачем их проводить? Зачем не поставить у какого-то, ну вот, гауляйтера прямым текстом, да? Потому что, ну, дончане, которые видят, что происходит, было показательное уничтожение всех конкурентов, да? То есть никого не допустили к выборам, кто мог бы составить конкуренцию Денису Пушилину. Зачем выборы?
Очень правильно вы сказали, показательное. Во-первых, ну, тот же Чесноков в своем интервью сразу сказал, что выборы хотели отменить, и говорили об этом уже, то есть фактически их отменили, да, перед смертью Захарченко, потому что об этом попросила Ангела Меркель. Поскольку Запад, как он сказал, неправильно отреагировал на смерть Захарченко, то есть не обвинил Украину в терроризме и все прочее, они показательно назначили выборы. Это первое. Второе. Выборы нужны для того, чтобы показать все-таки, кто контролирует эту территорию, извините. То есть, опять же, это выгодно тому же Суркову показать, что он расставляет людей, и он влияет на ситуацию, и выборы будут. А третье, самое главное, что все-таки, и причем в этом вообще вся Москва заинтересована, и та башня, скажем так, что все-таки Москва продолжает свою стратегию на то, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров напрямую с Донецком и Луганском, заставить нас признать, скажем так, факт гражданской войны, которого нет на самом деле. А для этого нужна, для переговоров, нужна вторая сторона переговоров.
Якобы легитимная.
Да. И вот сейчас они создают эту вторую сторону просто переговоров. Иначе, если ее не будет, то это, ну, тактика, скажем так, не будет возможна для реализации.
Добавлю, по информации тех же журналистов издания РБК, вот это вот управление по приграничному сотрудничеству, это так называемые кураторы оккупированной части Донбасса, сейчас даже не занимаются поисками иностранных наблюдателей на вот эти так называемые выборы, то есть, ну, совсем они будут проводиться топорно, без конкуренции, без иностранных наблюдателей. Ну, вот на такие уже шаги идет Кремль. 0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Виктор Донбасса. Сережа, я хотел бы тебе вопросики спросить. Ну, то, что Россия предлагает этот, как она... Ну, короче, Украина не пойдет на это, как она забыла. Вот.
Особый статус.
Короче, мне хочется за что спросить. Вот вчера была передача, что предлагал один этот, как ее... Ну, чтобы децентрализации не было, а чтобы, ну, как...
Федерализация,
ну, наверное. Чем она отличается? Вот если Белгиева надо закон принимать, а ну, Украина примет закон. Если вот это все закончится, а ну что пройдет вот этот закон туда, в Донбасс, и все, и будет Украина, как и Донбасс, оно все же одинаковое. Вот ответь, пожалуйста.
Ну, если мы говорим о федерализации, то я считаю, да, что будет, в принципе, вся Украина как Донбасс. А федерализация отличается от децентрализации тем, что на места в регионы действительно больше прав, но это права экономические, бюджетные, не политические, скажем так. А федерализация – это все-таки политические органы создаются в регионах, это уже это политические права. И любой орган федерации, скажем так, может влиять на политику всей страны. Вот этого допустить нельзя, потому что мы прекрасно понимаем, в интересах кого будет работать тот же Донбасс, оккупированный сейчас, да, если он станет федеральным субъектом Федерации Украинской. Поэтому для меня тоже, ну, очевидно, что нельзя допустить никакой федерализации. Украина унитарное государство, и оно должно оставаться таким, иначе оно просто распадется.
Сергей, последний вопрос к вам. Дальше вот пройдут так называемые выборы в ДНР. Дальше проходят выборы в Украине президентские. Какие месседжи будут продвигать вот эти Денис Пушилин и Пасечник, которые уже очевидно станут главами этих группировок, новому украинскому президенту, и возможно ли дальнейшие, ну, шаги со стороны России? Вы сказали о том, что Костянтин Затулин намекнул на возможное признание этих территорий как независимых. До этого может дойти теоретически?
Ну, он обозначил условия, Затулин, я имею в виду, в каком случае это может быть. Если будет, если Украина начнет освобождать эти территории, тогда Россия объявляет их признание и по их просьбе вводит туда свои войска.
То есть здесь силовое освобождение?
Да, да. Хотя, честно говоря, я не верю, мне кажется, это блеф, потому что если бы Россия хотела идти на полноценный конфликт с Украиной, ей не нужен был бы повод, она бы это уже сделала. Поэтому я и очень скептически отношусь, когда наш президент говорит о том, что вот мы остановили там полномасштабное наступление, если мы не будем выполнять Минск, то Украина столкнется с агрессией по всей линии границы там с Россией. Я в это не верю просто, ну, потому что если Россию сейчас уже трясет от санкций, которые, ну, скажем, не очень крупные на самом деле, то как бы полномасштабное наступление, это восстановит Европу, Европу всю уже и Америку против России. То есть Россия будет агрессором открытым. Это очень опасная тенденция. Я не думаю, что Россия на это пойдет. Поэтому здесь много спекуляций. Насчет вашего вопроса, какие месседжи будут там Пушилин с пасечником президента Украины, я надеюсь, что никаких, и никто их не будет слушать, никто с ними не будет разговаривать все-таки. Потому что кто они такие, чтобы месседжи какие-то давать президенту Украины, независимо от того, кто будет этим президентом. Уже буквально вот вчера...
Ну, надежда такая у кураторов Донбасса теплится,
да,
еще.
Да, надежда у них там есть, но это ж их надежды, я не думаю, что мы допустим к этому. Вчера тот же пасечник заявил о том, что Украина никогда не придет на оккупированную территорию, что туда может прийти только Россия. То есть, в принципе, ничего не меняется. Их отношение к Украине не меняется. Их месседжи не меняются. Они готовы вернуться в Украину только для того, чтобы сделать всю Украину ЛНР, ДНР, скажем так. Естественно, нас это не устраивает. Поэтому...
Спасибо большое. У нас в гостях был Сергей Гармаш, журналист, президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса. Не знаю, нашли ли мы что-то хорошее в этом разговоре, но будем дальше искать. Оставайтесь с нами. Говорили о том, кто теперь куратор ОРДЛО.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Мы продолжаем выпуск. Сейчас традиционный медиа-обзор.
Корень проблемы с пожарами на складах стоит искать в руководстве оборонных ведомств, заявил военный эксперт Олег Стариков в интервью сайту «Апостроф». По словам Старикова, во все времена в армии на должности назначали людей, которые в состоянии выполнить боевую задачу. Командир, которого назначали на должность начальника арсенала, прекрасно понимал, что должен проводить мероприятия по охране объекта, обучению личного состава, недопущению ЧП. Но склад взорвался, а значит, начальник арсенала не соответствует своей должности, утверждает эксперт. И добавляет, что тот, кто его назначал, тоже не соответствует должности. Вышестоящий штаб, который должен вести контроль, по мнению Старикова, не проконтролировал, что происходит в части. В итоге эти лица, начиная от начальника арсенала и заканчивая заместителем министра обороны по вооружению, несут персональную ответственность за то, что произошло. Подробнее в статье «Ждали, когда начнет взрываться». Затопление шахт на неподконтрольной Киеву части Донбасса приведет к тому, что уже к 2020 году более трети сельскохозяйственных земель региона станут непригодными. Об этом в интервью «Донецким новостям» заявил политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик. Эксперт рассказал, что недавно Центр делал замеры по загрязнению вод в Донецкой области. Согласно полученным показателям, в воде выявлены химические элементы, которые ранее не были в такой концентрации. Наибольшую опасность, по его словам, представляет затопление шахт. Юнком. Эксперт предположил, то, что на сепаратистских ресурсах периодически вспыхивает информация, будто украинские ДРГ готовят взрывы малых ядерных зарядов на территории Донбасса, может указывать на желание россиян таким образом замести следы своих преступлений. Карты предполагаемых ударов, как отмечает Кулик, аккурат совпадают с наиболее загрязненными территориями региона. Имитация теракта или сам теракт позволили бы закрыть эту часть Донбасса как Чернобыльскую зону, резюмировал Кулик. С конца прошлого года вооруженные силы Украины заявили об освобождении по меньшей мере десятка поселков и городов неподалеку линии разграничения. Среди них Южная, Екатериновка, Золотое 4 и другие. Об этом пишет «Украинская правда». Издание отмечает, что эти населенные пункты находятся в серой зоне, то есть на нейтральной территории. Согласно Минским соглашениям, эти территории находятся в ответственности Украины. По мнению активиста благотворительного фонда «Восток-СОС» Константина Риутского, эти победы важны, так как необходимо поддерживать коммуникационную среду, которая выгодна для нынешней власти, потому что реальных поводов для этого нет.
До 15 декабря планируют разминировать территорию вокруг военных складов в Ичне Черниговской области, где все минувшие сутки рвались снаряды. Об этом заявляют в государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там сообщают, что загрязнены 79 гектаров земли. Это 16 километров вокруг складов. Корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир с нами на прямой телефонной связи. Он все это время работает в Ичне. Марьян, здравствуй.
Летаю.
Расскажи о ситуации. Что ты видишь вокруг? Закончились ли уже взрывы?
Ну, насправді, вибухи самі тривають. Тривають вони дуже рідко, але, тим не менш, пожежа поки що не завершилася до кінця. Зараз її намагаються подолати і пожежна авіація, і, власне, інші сили. Ну, крім того, і йде, триває розмінування навколишніх територій. Ми сьогодні побували у населених пунктах, які поблизу Ічні, біля самих складів. Власне, там пошкоджено, що найменше те, що я побачив, 5 будівель. Вони згоріли дотла від попадання снарядів. Також близько 50 будівель просто пошкоджені від попадання, але там розбитий шифер, вікна і таке інше. Навколо, в навколишніх територіях землі, ліси, дуже багато снарядів. Порахувати їх, ну, неможливо. Роботи у надзвичайників, ну, дійсно дуже багато буде. Ну і, власне, люди потихесенько повертаються, саме місто Ічня вже повертається до життя. І от міста і села, які ближче до складів, ну, туди теж люди намагаються потрапити, але все ж таки поки що силовиками ця територія перекрита, оскільки ведеться розмінування.
Марьян, ты рассказал о том, что говоришь о том, что пострадало много жилых объектов, и были ли какие-то жертвы, или всех вовремя эвакуировали?
Наскільки мені відомо, за моєю інформацією, то жертв не було взагалі, тобто ніхто не постраждав. Знову ж таки, певні цивільні розповідають, що на місці вони залишалися, і від ночі, відколи це почалися вибухи, вони весь час там перебували, але знову ж таки хтось ховався у підвалах, хтось намагався сховатися в більш надійних місцях, там і під мостами ховалися. Але тим не менш це минулося без жертв, і евакуйовувалися всі насправді своїми силами ті, хто знаходилися в глибоких селах поблизу от самих складів, які знаходяться близько 10 кілометрів від населеного пункту Ічня.
Это уже не первый, как мы знаем, четвертый случай взрыва на складах. Расскажи, как местные отнеслись к этому, к случившемуся, о чем они говорят, вот их эмоции какие?
Ну, якщо щодо емоцій, то емоції очевидні. Коли стріляє, жити хочеться, вони намагаються втекти. Ну, і страшно. Їм було страшно. Сльозами на очах вони згадують ці моменти. Ну, а більше того, сльозами на очах вони стоять перед своїми розбитими будинками і плачуть. І сподіваються на компенсацію, яку, як показує практика, не завжди своєчасно виплачує держава. І вони ставлять нам запитання, зокрема, журналістам, ставлять запитання усім іншим. А що ж їм робити, оскільки зима незабаром? Це їхні зараз найбільші емоції. А про те, що вибухало, то перелякалися, і після перших вибухів одразу ж речі в руки і подалі від епіцентру подій.
Спасибо большое. Напомню, что украинская прокуратура возбудила дело по статье «Халатное отношение военнослужащего к службе в связи со взрывами в Ичне Черниговской области». С нами на прямой телефонной связи был корреспондент «Радио Свобода» Марьян Кушнир.
До 2010 года город Доброполье Донецкой области считался самым маленьким населенным пунктом в мире, где ходил троллейбус. Впервые троллейбусы тут появились в 1968 году. Более 20 лет они ходили по двум маршрутам – от центра до шахты имени рабоче-крестьянской Красной Армии и от ремонтно-механического завода до шахты 1-2 Добропольская. С апреля 2009 года по городу ездил всего один троллейбус, а через два года троллейбусное сообщение было полностью закрыто. Расскажите нам больше о своем городе. 0800 300 403.
А теперь о новостях из России. Вторым подозреваемым в отравлении Сергея Юлии Скрипаль оказался сотрудник ГРУ, военный врач Александр Мишкин.
В интервью телеканалу RT он представлялся как Александр Петров. Процесс идентификации включал в себя несколько открытых источников, показания людей, знакомых с этим человеком, а также копии документов, удостоверяющих личность, включая отсканированную копию паспорта Александра Мишкина. Результаты расследования группы Bellingcat были представлены сегодня в Лондоне на пресс-конференции. В британской столице работает наш специальный корреспондент Марк Крутов. Он на линии телефонной связи.
Изначальной зацепкой послужила та самая копия анкеты «Российский паспорт» Александра Петрова, которая была опубликована еще в самом начале этой серии расследований про Петрова и Баширова, про Чипигу и Мишкина. Зная о том, что номера паспортов Чипиги и Мишкина лишь на несколько цифр отличались от номера заграничного паспорта другого предполагаемого агента ГРУ и предполагаемого организатора государственного переворота в Черногории Александра Широкого, он же Шишмаков, расследователи предположили, что и часть информации, содержащаяся в анкете на явно фейковый паспорт Петрова Мишкина, может быть на самом деле правдивой. Например, в том паспорте было указано, что он родился в городе Котлас. В этой анкете было указано, что предыдущий его российский паспорт выдавался в Санкт-Петербурге. Опять же, мы знаем, что Александра Шишмакова, Шишкина, изменили только имя, когда он работал на ГРУ, если это, конечно, так. И, исходя вот из этих вещей, расследователи предположили, что и Александра Петрова, вернее, настоящего Александра Петрова, стоит искать где-то на северо-западе России, возможно, в Архангельской области, возможно, в Санкт-Петербурге. Возможно, его действительно зовут Александр, а информацию об этом со ссылкой на свои источники передавали британские СМИ. Они говорили о том, что действительно Александра Петрова зовут Александр, вот фамилия другая. И таким образом, изучая даты, изучая подходящих людей с подходящими датами рождения, в той самой первой анкете была дата рождения, прошерстив буквально сотни и сотни имен и фамилий, или в Архангельской области, в Санкт-Петербурге, расследователям и удалось выйти на выпускника военно-медицинской академии Александра Мишкина, съездить в его родную деревню, о которой мы теперь много знаем. Там 7 человек подтвердили, что они знают Александра Мишкина, именно как Александра Мишкина, подтвердили, что он герой и получил это звание в 2014 году, вероятнее всего, как предполагает Bellingcat, за события в Крыму или на Украине. Мы знаем, что на Украине Мишкин часто бывал, правда, Bellingcat затрудняется сказать, точно включалась его роль во время событий на Майдане. Жители деревни Лорга говорили, что они даже видели фотографию, как Путин вручает Мишкину эту медаль Героя России. Правда, самой фотографии мы не видим пока, ее еще найти возможно. Как были случаи с Башировым Чипигой, уже после первых расследований стали появляться все новые и новые подробности и детали. Так что будем ждать новой информации.
Из Лондона передавал наш специальный корреспондент в британской столице Марк Крутов. Многие подробности, касающиеся расследования, проведенного группой Bellingcat, можно найти на нашем сайте в интернете. Его адрес, напомню, www.svoboda.org. Вы слушаете «Радио Свобода». В 8 городах Болгарии состоялись траурные акции в связи с убийством журналистки Виктории Мариновой, которая занималась расследованиями и подробно рассказывала о фактах хищений бюджетных средств и дотаций из фондов Европейского Союза. Уже задержан подозреваемый в убийстве. Преступление спровоцировало также начало досудебного производства на основании данных, полученных журналистами. Прокуратура Софии заблокировала денежный перевод в размере 14 миллионов евро. В расследовании, названном болгарскими журналистами JP Gate, упоминаются фирмы, высокопоставленные политики и бизнесмены, связанные с российской компанией «Лукойл», а также российские девелоперские компании.
Друзья, извините за технические проблемы. Сейчас с выпуском новостей в эфире радио «Донбасс Реалии» Егор Устинов.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей усилила санэпиднадзор за качеством питьевой воды в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Надзор усилен в связи со случаем массового отравления людей в Макеевке с целью недопущения осложнения ситуации на подконтрольной украинской власти территории. Прежде всего, контроль осуществляется в общеобразовательных учебных заведениях. Донецкая фильтровальная станция сегодня приостановила работу. Об этом сообщил глава Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин. Причина остановки – ремонт оборудования станции. Запуск ДФС планируется на завтра. Донецкая фильтровальная станция, напомню, обеспечивает водоснабжение ряда населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. После допроса военнослужащих, проходящих свидетелями по делу о пожаре на складе боеприпасов в Черниговской области, версия о возможной халатности отпала, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его словам, основной версией пожара на складе близ города Ичня является диверсия. Также Луценко отметил, что разделяет обеспокоенность общественности по защите военных баз в стране. Напомню, ночью 9 октября начались взрывы на территории склада боеприпасов близ города Ичня. СБУ называла три версии пожара: диверсия, нарушение правил пожарной безопасности и умышленный поджог. В Берлине открылась фотовыставка «Дети в войне», посвященная конфликту на Донбассе. Об этом сообщила посланник посольства Украины в ФРГ Ирина Тыбенко. Она отметила, что сегодня зона боевых действий на востоке Украины является одной из самых загруженных по количеству мин и взрывчатых веществ в мире. Противопехотные мины, не разорвавшиеся боеприпасы являются основной причиной большинства случаев смерти и ранения гражданского населения. Выставка 32 работ украинских и международных фотографов продлится до 20 октября. Троллейбус «Право» запустили в Северодонецке. Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции Украины. По сообщению ведомства, троллейбус превратили в источник полезной информации. Каждый пассажир может узнать для себя что-то интересное и полезное об услугах управления юстиции в области и информационных компаниях Минюста. Троллейбус будет курсировать по маршруту номер 2. И по прогнозам синоптиков, завтра, 11 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 7, днем от 17 до 19 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до встречи завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».